Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Наші вітання усім, хто зараз знаходиться біля приймачів. Це програма «Світло підтримки», і ми продовжимо цикл програм, який присвячений темі хоспісної та паліативної допомоги. В даний час на зв'язку із нами Удоденко Поліна. Вона є аналітично орієнтованим психологом, членкиня Польського товариства логотерапії та ноопсихосоматики. Має досвід роботи у Центрі паліативної допомоги дітям міста Києва, учасниця конференцій, семінарів, тренінгів із паліативної допомоги, в тому числі у Білорусі, Грузії та Угорщині. Пані Поліно, наші вітання вам, доброго дня.
Вітаю вас, пані Ірино. І шановні слухачі, так само вітаю вас.
Дякуємо, передусім дякуємо за те, що знайшли час і віднайшли у собі бажання розкрити цю тему. У нас нещодавно в гостях була пара, яка понесла втрату своєї дитини. Вони... Дізнавшись діагноз, це був рак крові, почали лікуватись в Україні, потім в Білорусі, потім в Іспанії. Прийшло вилікування, видужання. Через деякий час стався рецидив, і такий хлопчик полишив цю землю. Але от в їхньому конкретному випадку, те, що вони не впали в депресію, те, що вони залишилися при здоровому глузді, їм допомогло те, що вони є віруючими людьми. Те, що у їхньому оточенні було дуже багато людей, які їх підтримували і морально, і фінансово. Але є такі в Україні, мабуть, місця і села, де мамочка одна бореться із хворобою своїх дітей. Або люди, які служать або мають у собі усередині ось це бажання служити тим, чиї дні вже відраховані. Хтось от у нас були, наприклад, люди, які навідуються в хоспіс. Була у нас гостя, яка є вчителькою молодших класів, але вона іще і клоунеса. І вона, от одягнувшись, іде у хоспіс до діток. І вона говорить, що я іду прикрашати їхній день, тому що це найцінніше, що у них є. І ще раз хочу подякувати за те, що ви погодилися іще глибше і більше допомогти нам розібратися у цій темі. І якщо взяти до уваги сім'ю, у якій є важкохвора дитина, ви із вашого досвіду, що можете сказати про їхні переживання? Із чим стикається така сім'я?
Дякую, Ірино, за запитання. З вашого дозволу я перейду на російську мову. Мені так буде зручніше висловити свої думки щодо цієї надскладної теми. Прежде всего, я хочу сказать, что эту ситуацию в целом не просто принять родителям. Когда случается с ребенком такой выходящий из ряда момент, когда происходит такая драма в семье, очень сложно оставаться на плаву. И когда речь идет о людях, которые находятся в селах, в маленьких городках, прежде всего они сталкиваются с финансовыми сложностями, также они сталкиваются с психоэмоциональными трудностями и с проблемой, связанной с социализацией, потому что такая семья, она в состоянии шока оказывается, столкнувшись с новостью о таком диагнозе. И прежде всего ей трудно сориентироваться, разработать какой-то план действий для того, чтобы начать хоть с чего-то. И в такой момент очень важно не оставаться наедине с этой проблемой. В такой момент важно обращаться туда, куда это возможно. Например, начиная с сообщества, в том селе, где находится эта семья, начиная с города, в котором если это маленький городок, можно обратиться в инстанции, которые могут помочь в этом вопросе. То есть начинать с тех, кто ближе всего. И постепенно можно поискать какие-то организации, которые занимаются, которые специализируются на помощи таким семьям, таким детям с определенными видами заболеваний. Это могут быть какие-то волонтерские организации, общественные организации, благотворительные фонды. То есть самое главное такой семье не оставаться наедине с этой проблемой, с этой сложной задачей. И в таких организациях, о которых я упомянула, как правило, есть мультидисциплинарная команда специалистов, которые могут помочь пошагово разработать план действий, который включает в себя помощь со стороны психолога, со стороны социального работника, со стороны медперсонала. Это может быть медсестра, это может быть врач-анестезиолог, который разработает план действий, связанных с лечением, с оказанием обезболивания и так далее. То есть, ну, во-первых, это зависит от того, какое это заболевание, какого ухода требует ребенок, какой конкретно помощи и в каком объеме. И для этого как раз родителям могут помочь специалисты, которые уже имеют огромный опыт в этом. Таким образом, чтобы оказать ребенку наиболее качественный уход, наиболее качественную помощь, для этого нужно действительно обратиться к тем людям, которые уже прошли и не раз такую трудную дорогу. Я имею в виду медперсонал и специалисты, которые в социальной сфере также задействованы.
Поліновна, а серед от тієї кількості людей, які зверталися до вашої допомоги, чи були отакі сім'ї, які намагалися із цим впоратися самотужки, які не користувалися ось вашими порадами? Знайти спільноту, товариство, туди постукати, там попитати допомоги. А от сам впораюся.
Ну, скажем так, с такими случаями я не встречалась, чтобы семья настолько была изолирована, но я слышала о таких семьях, и в моем опыте я наблюдала семьи, которые с большим трудом общаются с медицинским персоналом, с большим трудом находили общий язык, например, в стационаре, или же им трудно было коммуницировать с мультидисциплинарной командой, например, с мобильными бригадами выездными. Есть такое особое направление мобильных бригад, которые сейчас открываются в Киеве, в нашем городе и в других городах Украины, для того, чтобы оказывать паллиативную помощь на дому детям и взрослым. И очень часто родители с недоверием относятся к таким командам, потому что, во-первых, мало информации о том, что такие команды существуют. Это первый момент. И второй момент таков, что родителям настолько сложно сориентироваться, когда они подавлены, когда они действительно находятся в состоянии неверия, отчаяния, что им трудно поверить в то, что какая-то помощь может действительно быть действенна. А некоторые, наоборот, возлагают излишне большие надежды на команду и на лечащего доктора, надеясь, что ребенок исцелится, это такой очень тонкий момент, с которым действительно непросто, но стоит работать и психологу, и социальному работнику, и, возможно, участвовать доктору.
Про ось відсутність довіри, тут хотілося б зупинитися. Ви на самому початку розповідали про те, який емоційний фон і стан може бути у саме дорослих, хто опікується такими дітьми. І ви сказали, що в першу чергу люди зосереджені на тому, де брати гроші на лікування. Якщо в сім'ї є батько, слава Богу, якщо він сім'ю не кинув, то певна річ, що він зранку і до ночі він дбає про те, де взяти копійчину, тому що їх кожного дня треба тисячами. Вона мати або хто доглядає за дитиною, вона в основному ось в цьому вариться щоденно. Я хочу, щоб попросити вас, щоб ви більш глибше розкрили емоційний стан або ось світ внутрішній, у якому живе ця людина. І дорослий, І якщо можна заглянути ось в іншу глибінь, що відчуває дитина?
Ну, если начинать говорить о взрослых, действительно, это целый комплекс разных чувств и эмоций, амбивалентных, смешанных, противоречивых, в которых живут эти взрослые день ото дня, и им действительно сложно найти какую-либо точку опоры в своем ежедневном пребывании с ребенком. Ну, вначале семья сталкивается с дезориентацией. Они очень часто, и папа, и мама, и родственники, находятся в таком состоянии, которое схоже с растерянностью. Бывает, что они не запоминают информацию, которую им предоставляет доктор, медицинский персонал. Им иногда поначалу сложно адаптироваться к плану лечения и понимать, что будет происходить дальше. То есть, если ребенок впервые попадает в стационар или он проходит лечение на дому, поначалу родителям сложно адаптироваться к новому этапу жизни всей семьи, потому что вся семья, она находится в тесном взаимодействии с ребенком, как правило. То есть, я хочу сказать, что вся жизнь семьи, она перестраивается в зависимости от потребности и состояния ребенка на сегодняшний день, ну, на текущий момент лечения, на каком-то этапе. И выходит, что если в семье работали, допустим, двое, как правило, один из работающих, как вы и говорили, действительно вынужден или поменять график работы, или полностью отказаться от своей трудовой деятельности, и такой родитель вынужден оставаться с ребенком, или искать помощь у родственников для того, чтобы каким-то образом 24/7 быть рядом с ребенком, чтобы кто-то из взрослых был рядом с таким ребенком. И тогда второй родитель из последних сил, грубо говоря, пытается финансово как-то поддержать семью. Если такой родитель есть в семье, если все-таки в семье остаются оба, то это финансово очень трудно, мягко говоря, поэтому действительно в такой ситуации стоит обращаться в помощь, обращаться за помощью со стороны. Это могут быть благотворительные фонды, волонтерские организации, и очень часто в Фейсбуке можно найти такие группы. Можно искать такие сообщества по организации, сообщества по специфике заболевания, потому что если мы говорим об онкологии, это одна ситуация, да? Там есть определенный подход к лечению пациентов, но есть и ряд других заболеваний, с которыми сталкиваются семьи, и в такой ситуации прогноз для каждого ребенка свой, отдельный, индивидуальный. То есть есть дети, которые всю жизнь с заболеванием, требующим уход 24/7. Есть дети, которые периодически, у них есть ремиссия, но они возвращаются к процессу лечения, потому что происходит рецидив. И поэтому желательно, чтобы родители получили изначально некую такую информативную помощь, и финансовую помощь, желательно, конечно, и поддержку со стороны специалистов мультидисциплинарной команды, потому что наедине с таким заболеванием, это может быть и орфанное заболевание, то есть редкое заболевание, генетическое заболевание, с которым может столкнуться семья такого ребенка, и, допустим, это с первых дней жизни ребенка, и тогда родители тоже нуждаются в том, чтобы представлять, как долго им нужно справляться с этим, как долго им нужно лечить ребенка, ну, если так, грубо говоря, да, как долго они не понимают, как правило, что это и как это, и что будет дальше, какие прогнозы, на что надеяться, на что не надеяться, и для каждой семьи это такой непростой путь. И, конечно, без поддержки это очень трудно. Поэтому, прежде всего, такие семьи вначале дезориентированы, у них очень много, может быть, злости, на, в том числе на медперсонал, потому что ну, люди находятся в таком шоковом состоянии, что им необходимо обработать то, с чем они столкнулись. И злость в данном случае, она, как правило, размещается как раз в медучреждении, когда медперсонал не готов к этому, и родители просто не знают, как справиться с этим. Они злятся на судьбу, они злятся на врачей, которые недостаточно оказывают поддержку ребенку и семье, как им кажется, бывает. И также они сталкиваются с отчаянием, с неверием, с бессилием, с безвыходностью, и с печалью, и с растерянностью. То есть это целый такой ряд чувств, эмоций, которые просто затапливают всю семью.
Можна у вас відразу запитати, якщо зараз прийде на пам'ять якісь епізоди, якісь конкретні люди, хто, можливо, на сьогоднішній день дозволив би про них розповісти, от ви можете розказати, як в одній сім'ї реагують і як в іншій, от який досвід є? От є ж сім'ї, які оговталися своєчасно, так, які прийшли у себе, які отримали ось цю першу необхідну для себе інформаційну допомогу. Якщо у сім'ї залишається здорово мисляча людина, вони разом, можливо, якось вибудовують стратегію, як вони будуть діяти, до кого вони будуть звертатись. І як в інших сім'ях, можливо, там, ну от, що допомагає людям скорше прийти до здорового глузду ось в цьому питанні, коли все в тумані, коли все зруквалиться. Ви от говорите, що люди навіть на початках вони не можуть зрозуміти, що лікар говорить. Тут що, з диктофоном прийти? И это тоже нормально, и этого не треба стыдаться.
Конечно, такие состояния это абсолютно нормально в соответствии с такой трудной ситуацией. И что касается диктофона, вы сказали, на самом деле это просто компетенция доктора. В такой момент необходимо повторить несколько раз информацию, удостовериться, услышал ли родитель или ребенок ту информацию, которую ему доносит медперсонал. То есть это чисто технический подход с точки зрения предоставления информации, да, здесь нужны такие навыки коммуникативные с такими семьями для того, чтобы понимать, что происходит с родителями, слышат ли они, как они усвоили информацию, возможно, вернуться к этому вопросу позже, да, предоставить информацию еще раз, и это нормально. Я бы сказала, что здесь нет правил, как нужно или не нужно справляться с такой ситуацией. Потому что ресурс психоэмоциональный у каждого человека свой. И здесь я бы говорила об индивидуальном подходе к каждой семье. И очень сильно поможет в этом коммуникация с психологом, с социальным работником, с волонтерами, которые могут наблюдать семью и, скажем, спрашивать напрямую о том, как семья воспринимает ту или иную ситуацию, ту или иную информацию. То есть получать обратную связь от семьи. Если говорить о семьях, исходя из вашего вопроса, какая семья как лучше справляется или там, не так хорошо справляется. Здесь тоже я бы не говорила о каких-то сравнениях, потому что бывают некоторые семьи с самого начала дезориентированы абсолютно, и потом действительно им удается адаптироваться к ситуации, им удается прибегнуть к помощи специалистов и самостоятельно найти внутри семьи тот ресурс, на который можно опереться. То есть это еще зависит от сплоченности семьи, от доверия, от взаимоподдержки, от умения общаться в семье. Это очень важно, потому что бывает так, что информация скрывается, ее утаивают по разным причинам. Внутри семьи, между собой, скрывают иногда какие-то детали от ребенка и от друг друга, между взрослыми бывает такая дискоммуникация. Почему так происходит? Потому что люди иногда не знают, чем можно ранить близкого человека, чем можно ранить ребенка. И от того, что они не понимают, как донести правильно ту или иную информацию, ту или иную вообще новость, да, какие-то детали о лечении, то они проще не скажут, просто промолчат, и таким образом происходит информационный вакуум в семье. И ввиду этого выходит, что каждый член семьи находится в таком собственном процессе, с которым очень сложно взаимодействовать. То есть, когда нет коммуникации в семье, тогда, конечно, и специалистам сложно подойти к семье так, чтобы наладить эту коммуникацию и вывести информацию на свет. В некоторых семьях бывает много гиперопеки по отношению к ребенку, а в других семьях, наоборот, занимают пассивную позицию. То есть от того, что у родителей много бессилия, незнания, непонимания, как справиться, то они так вот отдают много своей функции там, докторам, родственникам, кому-то еще. И получается, что у них такая некая пассивная позиция. Некоторые, наоборот, опекают ребенка, за него пытаются делать все, даже то, что он может сам. И тогда ребенок может терять, возможно, какие-то навыки, если он очень маленький, или же, наоборот, не поспевать за своим возрастным развитием, потому что у него отбирают какие-то функции, которые он может делать сам. Допустим, по уходу за собой, или по учебе, или по игре, например. Вот. И бывает так, что ребенка изолируют от общения со сверстниками, и ребенок чувствует себя отчужденным, возможно, одиноким. И эта изоляция, как правило, она связана с разными причинами. Например, родители опасаются рецидива заболевания. Например, они могут опасаться инфекций, которые могут навредить ослабленному иммунитету ребенка, если есть такие предпосылки, рекомендации врачей там, и так далее. И тогда ребенок находится в такой изоляции, которая приводит к упадку его настроения. Настроение может быть снижено, оно может быть таким депрессивным, напоминающим депрессивное состояние.
То він усередині себе там.
Да,
с каждым днем переживает, так?
Да, родители, бывает, заботятся о нем таким образом. То есть они хотят уберечь ребенка от излишней травматизации. Если не говорить там об инфекциях, да, или о чем-то еще, то бывает, что родители хотят уберечь его от излишних вопросов со стороны сверстников, от каких-то, может быть, обидных вопросов, и как им кажется. И они таким образом его изолируют. Но это не лучший путь выхода из ситуации. Самое лучшее – это дать поддержку ребенку и поговорить о том, что вопросы сверстников могут быть разными. Возможно, это может быть даже работа с классом, если это ребенок школьного возраста, пригласить специалистов, которые могут в классе, если ребенок планирует вернуться к обучению, да, и посещать занятия, или просто домой к нему приходят одноклассники, например, то перед этим можно подготовить класс, подготовить его друзей, поговорить о том, что происходит с ребенком, о том, к чему он готов, к чему он не готов, и чем больше будет освещаться эта информация, чем больше дети, друзья, одноклассники, родственники ребенка и сам ребенок, чем больше будут знать вообще о том, что с ним происходит, тем проще и легче им будет коммуницировать. И тем быстрее ребенок может вернуться, как сейчас принято называть, да, социализироваться, да, опять вернуться к повседневной жизни. Но не будем забывать о том, что программы по социализации, реабилитации в социуме – это очень здорово, но важно помнить о том, что люди, взрослые дети, которые перенесли тяжелое заболевание или переносят, продолжают сражаться с такими трудностями физическими и психоэмоциональными, они уже не будут такими, как прежде. И важно с этим считаться, важно уважать этот путь, потому что если человек получает такой колоссальный опыт, который невозможно передать словами, да, невозможно понять на 100%, что проходит этот такой человек, то ему сложно быть таким, как раньше, и он не будет таким. И для чего ему быть таким, как раньше? То есть важно считаться с этим и понимать, что человек прошел испытание, или он проходит их сейчас, и это его путь, и он меняется. Он поменялся или продолжает меняться, и важно это учитывать. И, наверное, ошибочным будет в такой ситуации делать вид, что все как прежде, ребенок ничем не отличается от других, и вот эту тонкую грань как раз и может помочь найти психолог или социальный работник, или волонтер. Особенно хороши волонтеры, которые работают с детьми разного возраста, они очень сильны в коммуникации, они действительно умеют хорошо делать свою работу, налаживать контакт с детьми. И вот вы упоминали о клоунах, да, которые могут приходить в стационар или домой и помогать все-таки вернуть ребенку детство, потому что ребенок имеет право на то детство, которое он, которое предполагалось, что он будет проживать. То есть, несмотря на заболевание, можно максимально приложить усилия для того, чтобы ребенок мог вернуться к игре, насколько это возможно, насколько это позволяет его самочувствие, чтобы он мог вернуться к коммуникации, чтобы он принимал участие в тех ритуалах семьи, которые были раньше. Если это даже стационар, и семья периодически находится с ребенком, можно попробовать воспроизвести эти ритуалы, которые были раньше. То есть это могут быть семейные какие-то беседы, или это в некоторых семьях это там поход куда-то совместно в парк, но если ребенок не может туда идти, можно это чем-то заменить. Можно сделать какую-то игру, которая может ему помочь вернуться к этому ритуалу. Это для того, чтобы ребенок ощущал хоть какую-то стабильность со стороны семьи.
Поліна Антонівна, значить, в цьому питанні ми бачимо, що це суцільне полотно, це великий організм, і якщо людина буде закритою, якщо вона не буде спілкуватися, якщо вона не буде йти на діалог, то нічого доброго не вийде. От для того, щоб дитина, до прикладу, повернулася у школу, має бути готовий і вчитель, має бути відповідна підготовка і учнів, знати, хто із учнів може викрикнути, хто може там обізвати хлопчика цю чи дівчинку і так далі. Тобто все це з одного боку спільна біда або спільне питання, яке потребує вирішення. З іншого боку, якщо родина закрита, закрилася у цьому, далі діла не буде.
Это непростой вопрос, но, опять же, это компетенция специалистов все-таки найти подход к семье. Если уже семья обратилась за помощью, да, то здесь все-таки важно учитывать и стиль семьи. Семьи бывают действительно закрытыми, и внедряться туда и насильно навязывать помощь и общение – это тоже неправильно. Я думаю, что здесь нужен очень бережный подход и уважение к стилю семьи, уважение к тому, как семья вообще ведет себя. То есть бывает, что семьи мало коммуницируют, и для них это нормально. Поэтому специалист, который планирует наладить коммуникацию в такой семье или коммуникацию между семьей и медицинским персоналом, такой специалист должен уважать границы семьи, и обращаться с ними очень бережно и налаживать контакт очень деликатно, я бы так выразилась. Вот. И есть еще такой момент, что семья сталкивается с перераспределением обязанностей, то, о чем вы упоминали, что касается работы, да, и есть еще перераспределение обязанностей, которое касается ежедневных каких-то домашних забот или ухода за ребенком. И если только один член семьи ухаживает за ребенком круглосуточно, практически, не имеет полноценного отдыха, то такой человек он может быстро выгореть. И тогда он не сможет дать ребенку хоть какую-то психологическую поддержку, которая нужна не только со стороны психолога, а конкретно от близкого человека, от семьи. И в такой ситуации важно предложить семье все-таки со стороны мультидисциплинарной команды специалиста, который сможет помочь либо в общении с социумом, с какими-то организациями, это может быть социальный работник, который поможет наладить связь с обществом, грубо говоря, там, со школой или, не знаю, помочь в каких-то бытовых вопросах. И предложить семье пересмотреть распределение обязанностей. То есть кто-то может быть с ребенком с какого-то времени по какое-то. Потом кто-то должен заменить все-таки члена семьи, который находится часто с ребенком. И вот за счет такой ротации близкие могут восстанавливать свои силы, эмоции, психоэмоциональное состояние в целом и физическое состояние для того, чтобы оставаться в ресурсе, потому что если взрослый выгорел уже на старте, если он не в состоянии справиться со своими психологическими трудностями, со своими переживаниями, которые так непросты, то ребенку оказать помощь в такой ситуации очень трудно. А ребенок нуждается в чем? В том, чтобы взрослый был стабильным. А взрослому в этой ситуации быть стабильным очень трудно. И тогда важно работать со взрослым, психологу или социальному работнику, или кому-то еще.
А от така ситуація, що стосується ось цього моменту, я підозрюю, що ви зараз скажете, що це досить індивідуально, і ми не можемо говорити в якихось загальних рисах, але тим не менше. Цікаво, що ви скажете. Якщо батьки не приймають участі своєї дитини подальше, якщо вони не погоджуються із діагнозом, а дитина, до прикладу, із кожним днем згасає, мама продовжує, вона десь там зупинилася на якомусь етапі, і вона звідти не вийшла. І вона говорить своїй донечці, там ми через місяць поїдемо на море, а ще через місяць. А в неї, може, вже немає того місяця. Тому що дівчинка, до прикладу, згасає. Якщо із цією мамою вже немає сенсу працювати, якщо того внутрішнього ресурсу, про який ви говорили на початку програми, він завершився, він згорів, і ще на перших стадіях мама не була готова прийняти цього. Як можна її врятувати? І чи можна врятувати? І якщо взяти до уваги, знову ж таки, ваш досвід, чи є у ньому якісь отакі, не знаю, чудеса просто, коли батьків витягували, коли дітей витягували із такого стану?
Ви праві, я відповім на це так, що тут потрібен індивідуальний підхід. Потому что насильно догонять и причинять добро, и наносить помощь – этот путь ошибочен изначально. Если человеку трудно принять эту ситуацию, если человек не хочет работать с психологом, это его выбор, и мы обязаны его уважать. Другой вопрос, что можно предложить такой семье, поскольку вы привели такой пример, я попытаюсь гипотетически представить, что можно сделать в этой ситуации. Здесь важно уважать мамино отношение, она видит эту ситуацию именно так. И спасать ее от этого очень трудно, если она этого не хочет. Более того, она психологически, может быть, просто не готова к какой-то другой информации. Но то, что можно предложить ребенку, это помощь со стороны волонтерских организаций, которые могут приходить к ребенку, если семья разрешает это, которые могут организовать какое-то мероприятие на дому. Это спокойные беседы, это какая-то, может быть, спокойная игра, если ребенок в состоянии, конечно, мы не можем сейчас все варианты перечислить, да, ребенок может быть не в ресурсе, но он может быть в ресурсе общаться хотя бы, и кто-то может просто находиться рядом с ребенком, спокойно беседовать с ним, или просто быть рядом, или читать книгу, это может быть волонтер, это может быть родственник, который готов на это, или несколько родственников, которые могут сменять друг друга, опять же, чтобы не происходило выгорание взрослого. Но это то, что можно предложить реально семье. Ну, я уже молчу о том, что, естественно, медицинская поддержка должна быть оказана в той мере, в которой семья готова ее принять. Но спасать взрослого от того, к чему он не готов, это очень трудный вопрос, действительно. Потому что здесь нет правильного и неправильного. Есть и правда семьи, которые адаптируются к ситуации настолько, что даже после ухода ребенка они готовы жить дальше, и они действительно принимают решение, что они имеют право жить дальше. Но это большая редкость. Очень часто родители, правда, жертвуют своей жизнью, если можно так сказать, да, и после ухода ребенка. То есть они многого себе не разрешают с точки зрения какой-то моральной, наверное, с их точки зрения, что вот если ребенка нет, то как можно радоваться жизни и так далее. Но еще раз говорю о том, что это очень трудно говорить так обобщенно. Если есть конкретная семья, можно рассмотреть, чем можно ей помочь вот в данной конкретной ситуации. Есть родители, которые, правда, готовы и могут продолжать жизнь после этого. Ну, естественно, помощь, комплексный подход со стороны мультидисциплинарной команды – это очень важно. Потому что, когда происходит такая ситуация, ну, никто не может готов к этому, быть готовым к этому на 100%, естественно, конечно же.
Я дивлюся по часу, що ми маємо завершувати нашу розмову. Хочу таки докопатися до тих чудес, які мені так хочеться бачити. От в вашій практиці. Чи бачили ви, як діє віра? Чи зустрічалися вам віруючі люди? От, власне, чи внутрішній ресурс, він стоїть, функціонує і набирає сили тільки через те, що вони черпають у небеси? От, чи маєте такі якісь хоч краплі, ночки от таких історій?
Да, я з таким сталкивалась. Я не уверена, що можу говорити о релігіозних воззреннях конкретних людей, но те люди, которых я встречала, как вы говорите, как верящих во что-то светлое и надеющихся на чудо, вот эта сила, это такая наполненность, ресурсность, она действительно помогает ребенку очень сильно. И я видела действительно такие ситуации, когда мамина или папина упорство в реабилитации ребенка, в его восстановлении в период каких-то в ремиссии или в период такого улучшение состояния, то вот это родительское, такой родительский оптимизм, я бы даже сказала, он настолько сильно влияет на ребенка, что ребенок ощущает то, что ему прокладывают путь. То есть родители, они в своем воображении, вот благодаря этой вере, благодаря оптимизму, благодаря вот этой, вот этому настрою на что-то светлое, на такой поиск надежды, вот когда они имеют эту надежду в сердце, то они в своем воображении прокладывают путь ребенку. Ребенок это ощущает, что для него родители видят что-то в будущем. Я видела конкретные примеры, когда состояние ребенка улучшается, и когда, вопреки прогнозам врачей, там, через год или через полтора ребенок восстанавливался настолько, что превосходил все ожидания докторов. И это было, действительно, такое есть. Единственный момент, что я бы, конечно, здесь с уважением относилась к тем родителям, которые не могут найти такого оптимизма и которые не в силах быть такими оптимистичными, да, или там, как принято считать, взять себя в руки и так далее. То есть важно уважать способ, которым каждая семья справляется в данной ситуации. Но такие примеры в моей практике были.
Дякую вам. Загалом дякуємо за цей час, проведений разом із нами. Спасибі, що дали подивитися на ці речі збоку або із висоти побачити через призму уже вашого досвіду. Дуже хочеться вірити, що те, що ви сказали, ну, я не думаю, що воно змінить життя нашого радіослухача, але точно зможуть перефокусувати або зробити правильно, поставити правильний фокус в тих чи інших питаннях, із яким Знаємо, що, на жаль, стикаються наші радіослухачі. Пані Поліно, дякуємо вам за участь в ефірі.
Благодарю вас.
А нашим радіослухачам ще раз нагадаємо, що це була програма «Світло підтримки». У Доденко Поліна була разом із нами зараз аналітично орієнтований психолог, член Польського товариства логотерапії і нонопсихосоматики. До наступних зустрічей.
До свидання.
З вами була програма «Світло підтримки». До наступної зустрічі.